церковь, здесь столько друзей, на которых могу положиться. Соедини нас с любовью своей, наш Спаситель, Его вытеснице. Наша церковь, невеста Христа, сохрани белизну одеяния, пусть твои восклица.
Скажем слава нашему Господу, прославьте благого Отца. Вот для этого мы сюда с вами сегодня и пришли, чтобы нам сегодня прославить нашего благого, то есть доброго Отца. Того Отца, который никогда не старается сделать что-то плохое для нас с вами, не старается нас с вами где-то, может быть, там без причины какой-то наказать, там, не знаю, еще что-то сделать такого негативного, что-то в нашей жизни. Этого нету, друзья. Он благой, он добрый, он имеет доброе намерение о нас с вами, о каждом. Даже вот если мы с вами проходим какие-то трудные времена сегодня, это тем не менее говорит о Божьей любви, потому что Бог знает, через что надо проводить нас. Бог знает, в чем мы сегодня с вами нуждаемся. И вот интересно, хочу зачитать 144-й псалом. Выборочно буду читать его, не весь. 144-й псалом. Вот 4 стих, с 4 стиха. «Род роду будет восхвалять дела твои и возвещать о могуществе твоем». И вот мы с вами видим, что есть два рода. Один род – роду. Род – это те, кто уже что-то прошли в жизни, это те, которые что-то пережили в жизни, это те, которые уже имеют какой-то опыт общения с Богом, которые видели Его славные дела. То есть я говорю уже про более старшее такое поколение. Да? И вот этот род, который имеет общение с Богом, который видел чудеса Божьи в своей жизни, который видел благую руку Божью в своей жизни, он будет возвещать дела Божии. Кому? Другому роду, тем, которые более еще молодые, которые еще только пришли в церковь, может быть, родились еще не так давно, друзья. И вот о славе Божьей этот род, он будет возвещать, потому что они видели, что Бог силен, что Бог славен, что Он может сделать в жизни каждого человека и делает, друзья. И об этом сегодня мы с вами будем возвещать, о славе Божьей. Написано, что род роду будет восхвалять дела твои, друзья. А для того, чтобы нам увидеть дела Божии сегодня, то, что Бог делает. Вот не когда-то делал, а даже сегодня, что Бог делает. Нам надо с вами сегодня поднять свои очи к горам. Как вот псалмопевец, помните, говорил, что возвожу очи свои к горам, вот откуда придет помощь моя. И надо посмотреть туда. И вот смотрите, интересно, вчера один брат сказал, вот наша церковь, она пополнилась на этой неделе. Не знаю, заметили вы, не заметили, может быть, не знаете, да? Вот у нас, получается, двое мальчиков родились вот на этой неделе, да, слава Господу, милость Божия. Это вот у нас у Ильи и Алины, да, персидских. родился там, Леонид, по-моему, да, если не ошибаюсь, вот. И у, получается, у Довлесуповой Наташи тоже, да, там и Артура, у них тоже родился мальчик, Алеша, да, мальчик родился. Вот двое, как бы, получается, детей Божьих родились, пришли в этот свет. Вот, и родились они для чего? Для того, чтобы наполнить Церковь Божию. И это есть что? Это есть как раз вот те самые великие дела, величие Божие, друзья. Вот у нас вчера прошла конференция, 2 дня была конференция, друзья, и церковь, она активно участвовала, она получила от Бога эту благодать, эту любовь, и она этой благодатью, любовью делилась, вот, и никто, не думаю, не уехал отсюда там недовольный какой-то, а это же кто делает? Это Бог делает, и это вот и есть эти самые великие, славные дела Божии, их просто надо увидеть, посмотреть на них, друзья. То, что у нас сегодня воскресная школа занимается, это тоже великие дела Божии, вот, они уже занимаются там, да, и еще пойдут сегодня заниматься, вот наши дети, вот, и будет возвещаться вот это вот, то, о чем мы говорим, что род роду будет восхвалять дела твои, о славе Божией будет вот, провозглашаться, но самое главное, это будет провозглашаться с этого места о смерти Иисуса Христа, о Его воскресении, друзья, то, что Он умер и воскрес, и сегодня Он на этом месте, чтобы нам напоминать, друзья, о Своей славе, чтобы сегодня слышать из наших уст об этой славе, что Он, друзья, спас нас, мы спасенные, мы, как пропел хор, Церковь Иисуса Христа, мы с вами блаженные люди, вот, и мне бы хотелось сегодня вместе с вами, вот, на этом месте, чтобы мы с вами могли Его прославить, чтобы мы могли воспеть Ему эту славу, могли провозгласить эту славу Божию, принести Ему добрый плод, друзья, вот, поэтому вот в этой молитве давайте мы сейчас принесем эту славу для нашего Господа. Попросим Божье благословение на наше собрание. Аминь. Помолимся.
Thank you. что солнце надо мной сияет. Я Бога благодарю, что птичка надо мной порхает. В молитве благодарю за тихий шепот листьев, за шум морской волны, за то, что через это вижу, что со мною ты. Каждый час, каждый миг хранишь меня, мой Бог, на путях моих. Я без тебя не могу идти, дорогу в небо без тебя не смогу пройти. За то, что папы с мамой рядом заботятся о мне, за то, что их молитвы слышишь, когда молятся обо мне, за то, что тебе расскажут, когда я попрошу, за это тебя я, Боже, благодарю. Каждый час, каждый миг хранишь меня, мой Бог, на путях моих. Я без тебя не могу идти, дорогу в небо без тебя не смогу пройти. Держит жизнь мою, на него лишь надеюсь и за него держусь. Каждый час, каждый миг хранишь меня, мой Бог, на путях моих. Я без тебя не могу идти, дорогу в небо без тебя не смогу пройти. Дорогу в небо без тебя не смогу пройти.
Прощальных лет, с дороги не сбиваясь, оно ведет свой шаг, то высечет морщинку, то складку насечет.
Меняет время лица, Бог души и сердца, и это длится века, века, века. Меняет время лица, Бог души и сердца, и это длится века, века, века. За радости сверх меры, за прежние грехи, безжалостно и строго кладет оно штрихи. То длинный штрих положит, а то взмахнет слегка, и белая дорожка ложится. ложится у виска, меняет время лица, Бог души и сердца, и это длится века, века, века. Меняет время лица, Бог души и сердца, и это длится века, века, века. И снова белым белым, и входит свет права, и зимнею порошей повита голова. Спешат за годом годы, идет за светом свет, а время все рисует, все пишет свой портрет. Меняет время лица, Бог души и сердца, и это длится века, века, века. Меняет время лица, Бог души и сердца, и это длится века, 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 века.
Слава моя на тебя.
Бывает часто грустно, реже вижу радости зарю, у меня со временем не густо, потому короче говорю. Стала память странно дальнозоркой, все едва вмещает голова, вижу я минувшее, как сокол, а что близко, вижу, как сова и как крот настырно книги рою, отыскать сокровища хочу. Может быть, я раскопаю Трою, если прежде в рай не улечу. Очень трудно внутренние чувства адекватно словом передать. У меня со временем не густо, и боюсь смертельно опоздать, не доделать все, что я замыслил, слыша то, как смерти гром гремит. Ощущаю, не хватает жизни, истекает времени лимит. На душе темнеет, вижу тускло жизни кратковременной межу, и все ярче образ Иисуса. У меня со временем не густо, потому им очень дорожу.
Путь тернистый ко спасению, он под древних вязов тенью обличен креста несеньем. Этот след от страстей, что правят миром, всем и каждому по силам, а в конце пути Мессия, вечный свет. От страстей, что правят миром, всем и каждому по силам, а в конце пути Мессия, вечный свет. Недостойных званых много, и до царского чертога все пустыннее дорога день за днем. На себя лишь уповая, слугам царским не внимая, перед ними закрываем двери в дом. себя лишь уповая, слугам царским не внимая, перед ними закрывая двери в дом. И тихий голос мне шепнул, чтоб я свой крест не сбросил с плеч, и ветер мне навстречу дул, чтоб от падения уберечь, и камни резали стопы, чтоб я в скорбях тебя меня, и рвали острые шипы, одежды ветхие с меня, и камни резали стопы, чтоб я в скорбях себя меня, и рвали острые шипы, одежды ветхие с меня, а налево и направо 100 дорог в огнях оправа, там покой, богатство, слава, словно приз, как стекло чисты и гладки, нет крестов, и все в порядке, и летят там без оглядки только вниз. Как стекло чисты и гладки, нет крестов, и все в порядке, и летят там без оглядки только вниз. Кто смиренно крест дотащит, тот поймет, что нету слаще того чувства, что обрящет на краю. И простив врагов заклятых, поскорбит о виноватых и поймет, что нераспятых нет в раю. И простив врагов заклятых, поскорбит о виноватых и поймет, что нераспятых нет в раю. И тихий голос мне шепнул, чтоб я свой крест не сбросил с плеч, и ветер мне навстречу дул, чтоб от падения уберечь, и камни резали стопы, чтоб я в скорбях себя менял, рвали острые шипы, одежды ветхие с меня, и камни резали стопы, чтоб я в скорбях себя менял, и рвали острые шипы, одежды ветхие с меня.
Не будет, не будет. Братья и сестры, я всех вас приветствую. Давайте мы скажем слава нашему Господу. Я очень рад быть здесь, видеть всех вас. Слава нашему Господу. Это большая радость и большое чудо, что Господь, Он нас всех вместе собрал и дает нам такую возможность, такую честь и привилегию быть здесь, идти Его путем, идти за Ним, к вечной цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Слава нашему Господу! Это великая милость, это то, что сделал Христос для нас там, на Голгофском кресте, около 2000 лет тому назад. Слава нашему Господу! И мне сегодня хотелось поделиться небольшой проповедью или небольшими размышлениями по поводу одного человека. Вот. И это не столько... как бы даже правильно сказать, не столько это я вижу в ком-то, сколько это я вижу в себе, и я просто хочу этим поделиться, потому что я вижу, что это, вижу это, в этом определенную важность, особенно в контексте вот этого времени, в котором мы живем. Жизнь христианина, она такая достаточно непростая штука. Христос, когда молился о своих учениках, Он говорил: «Не прошу, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». И вот мы поверили в Бога, мы стали другими людьми, Христос изменил наши ценности и продолжает их менять, меняет нас, и мы становимся в таком интересном положении. Мы уже не как люди этого мира. Мы принадлежим чему-то другому. Мы принадлежим великому Богу. Он вложил в нас новое сердце, новые желания, новые мечты. Но мы при этом никуда не делись. Мы остаемся здесь, среди этого мира, вот, который живет в растлении, в похоти, в каких-то низменных ценностях, в грязных вещах. Вот. И Бог нас ставит такое... положение, что мы и Он нас и не забирает с этого мира, но Он оставляет нас и хранит нас в этом мире, чтобы мы здесь оставались, чтобы мы тут были светом, да, для людей, и помоги нам в этом Господь. Не так давно я читал книгу «Бытие», и там меня сильно, но всегда меня как-то особенно как-то я неравнодушно относился к этому персонажу, про которого буду сегодня говорить, к этому герою. Вот. И сегодня мне хотелось бы немножко поговорить о нем. И начну я со второго послания апостола Петра, второй главы. Шестого по восьмой стих. «И если города Содомский и Гоморский, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развращенными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения и беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». И человек, о котором бы мне сегодня хотелось поговорить, это Лот. Это Лот. Очень интересная личность, несколько даже противоречивая. Библия очень интересно про него говорит, да, и, точнее говоря, она говорит про него однозначно. Он праведник. Это праведный человек, это человек, знающий Бога, это человек, готовый пожертвовать своей семьей ради Божьих посланников. И Бог знает его и признает его праведником. Бог спасает его. Но вместе с этим его жизнь. Я, безусловно, хотел бы быть праведником. Но я ни в коем случае не хотел бы, чтобы у меня была такая жизнь и такие последствия. Очень неоднозначная личность. Вот. И кто помнит, да, историю этого человека, тот со мной согласится. Что мы знаем о нем? Что мы знаем о Лоте? Да? Это праведник, да, как мы уже сказали. Это человек знает Бога. Это родственник Авраама. Вот. Он заступается за Божьих людей, когда возникла такая критическая ситуация. Он готов пожертвовать своими дочерьми ради Божьих людей. Вот. И Бог спасает его, Бог спас его. Среди вот этого, вот этих городов Содома и Гоморра, над которыми Бог судился и злил свой суд, осудил, то Бог он провел эту черту и его вывел оттуда, его спас. Но, есть но. Его жена погибает, его дочери, которые были замужем, погибают, они осуждены вместе с Содомом и Гоморрой. Его зятья погибают, их семьи. А его дочери, которые остались при нем, они делают такие вещи, про которые даже стыдно говорить. Неоднозначно, правда? С одной стороны, праведник, и Библия свидетельствует о нем, он праведник. А с другой стороны, такие последствия жизни, страшные. И всегда, когда сталкиваешься с этой историей, то меня пугает эта история. Это страшная история. Я бы очень не хотел, чтобы так было в моей жизни. И я думаю, никто бы не хотел, чтобы так было в его жизни. Как же так получилось, что праведник, но при этом вся жизнь, она вся такая, какой итог этой жизни? Да, Бог спас его, но а где его семья? Да, Бог его спас, но а где его дети? И с ним очень сильно, в таком контрасте идет Авраам, который верно следует за Господом. И Бог благословляет его, его семью, его потомство, да, и у него есть великое наследие, и в его семени благословляются все племена земные. И рядом с ним в это же время живет Лот, тоже праведник, но совсем по-другому. От него произошли два народа, это моавитяне и аммонитяне, вот, и про них сказано, что они даже не войдут в собрание Господне. Вот, там очень все плохо, мягко говоря. Вот, про них было написано в законе, что не войдут из них в собрание Господне. Вот такая непростая личность. Вот, и Библия не зря помещает эту историю на страницах Священного Писания, свидетельствует нам об этом человеке, чтобы мы, смотря на жизнь людей, Божьих людей, чтобы мы делали какие-то выводы для себя и чему-то учились. И я бы хотел бы порассуждать и зачитаю из Бытие 13 главы с 10 по 13 стих. Это тот самый момент, когда они решили с Авраамом разделиться. Вот. Мы помним эту историю. Вот. Кто не помнит, суть такая, что у Авраама было уже, то есть они жили семьями, там были и рабы, там был скот, там были слуги, то есть это была, то есть, например, семья Авраама, там 600 с чем-то человек, да, то есть когда 600 с чем-то человек он вооружил, чтобы пойти на войну, то есть там вокруг Авраама там чуть ли там не целое поселение ходило. Что-то подобное было у Лота. Также, да, и скот, и слуги, и рабы, и их семьи, и его семья. Вот. И в какой-то момент им стало уже сложно вместе сосуществовать. потому что у Авраама огромное, да, огромное имение, вот, и очень много всего, вот. И у Лота очень много всего. Им нужно было разделиться. Уже негде пасти стада, если рядом жить. Им нужно было разделиться. Я зачитаю 13 глава с 8 стиха. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. А если ты направо, то я налево». То есть Авраам говорит ему, да, избери, давай разделимся, чтобы не было конфликтов между там, нашими людьми, не было каких-то там, недопониманий. Давай разделимся. Вот. Избирай, куда тебе идти, а я в другую сторону. 11 стих. Нет, 10 стих. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих гора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Какое прекрасное описание, не правда ли? Он видит эту землю, и она прекрасна. Да, и такое, такие применены, да, как прообразы, как сад Господень, как земля египетская. Это нечто прекрасное. Это нечто такое чудесное. Он увидел прекрасную землю. Это на самом деле была земля приятная для существования. Это было нечто такое, где было удобно, комфортно, хорошо, многообещающе. Да? То есть, ну, человек там семейный сразу думает, там, вот там мои дети будут, как там хорошо будет, благословение будет, устройство будет. И он увидел эту прекрасную землю. «И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома». Этот стих говорит нам о том, что Лот, он так жил, что его край, если он раскинул шатры до Содома, то есть мы представляем, да, то есть как они жили там, если... Ну, это большое поселение, опять же, много людей там было, да. То есть, и край его шатров, заметьте, край его шатров, он раскинул шатры до Содома. То есть, Содома касается край шатров. Это важная мысль. И смотрите дальше, что написано. «Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом». Вот еще одна характеристика. Оказывается, что несмотря на то, что эта земля была прекрасна видом, несмотря на то, что смотря на эту землю, можно было сказать, что это как сад Господень, очень здорово, очень приятно для глаз. Но оказывается, в этой земле был такой город Содом, и про этих людей сказано, что эти люди были весьма злы и грешны пред Господом. Такая была дана характеристика. И я не думаю, что это было скрыто от Лота. Это маловероятно. Эти люди жили в той местности, они знали примерно, кто вокруг них, что, да. То есть, ну, естественно. Но смотрите, какой у него стоит выбор. Очень хорошо для плоти. Очень удобно. Очень комфортно. Но люди, есть один нюанс, маленький. Люди злые рядом. Идет такой небольшой, кажется, такой, ну, незаметный такой компромисс. Но есть свои плюсы, есть небольшой минус, маленький. Только люди грешные вокруг. А так все, ничего страшного. И заметьте, он не живет там, ну, в Содом он не переехал, а он там не живет. Он лишь раскинул свои шатры до Содома. Он не там. Лишь только край там маленько, и вот где-то рядом чуть-чуть, но он не там. Я примерно прикинул, что до гибели Содома, когда Бог судился, прошло примерно больше 13 лет. Больше 13 лет. И интересно, что сразу же после этого события Господь, Он обращается, вот сразу же после вот этого разделения, жители же Содомские были злы и весьма грешны перед Господом, 14 стих, «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь посмотри, к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомство твоему навеки». Каждый делает свой выбор. Лот сделал свой выбор, который был судьбоносным. И Авраам сделал свой выбор, который также был судьбоносным. Две судьбы, две истории, две жизни и очень разный итог. Один идет, остается праведником. Один остается верным Богу, да? Но он идет на небольшой компромисс. Смотрите, небольшой, чуть-чуть. Он избирает нечто приятное, удобное, комфортное, что было бы приятно для него, ну, для его семьи. Но есть небольшой компромисс. Люди злые, люди грешные, очень рядом. Небольшой компромисс с грехом. И Авраам... Он в своем следовании за Господом готов на все. И он пошел другим путем. Немножко, да, разошелся угол между ними. Что же происходит через уже более 13 лет? И надо сказать, что мне кажется, некоторые события Бог неспроста давал в жизнь этого человека, в жизнь Лота, когда была война, когда их взяли в плен, когда Авраам их освободил. Это, мне кажется, Бог, Он просто стучался в жизнь этого человека. Он показывал какие-то вещи, что ну, что-то здесь не так. Но, тем не менее, проходит время, и все остается так, как было избрано. Бытие, 19 глава. Вот эта история, уже прошло более 13 лет, Аврааму уже 99 лет, вот, уже сформировалось что-то у Лота, что-то у Авраама, и происходит встреча, Господь и два ангела встречаются с Авраамом, и дальше описывается, как Господь ушел от Авраама, а к Лоту пошли два ангела совершать суд над Содомом. Бытие, 19 глава. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома». Здесь я хочу остановиться. Где сидел Лот? У ворот Содома. Как он поселился до этого? Край шатров. Ну, то есть... Разумеется, если это мои шатры, то навряд ли я с краю буду жить. То есть он жил существенно дальше. Ну, только край шатров доходил. Здесь же прошло время, прошли годы. Где он сидит? Он сидит у ворот Содома. Интересно, небольшое решение там много лет назад, как оно, смотрите, влияет. Небольшой компромисс там далеко, далеко позади, к чему он приводит потом. И то, что он сидит у ворот, это значит, что он не просто его житель, но он какой-то представитель там. Он какой-то ну, важный человек все равно, потому что у ворот города сидели старцы, мудрецы, да, то есть ну, так было принято в обществе. И тут написано, он уже сидит у ворот Содома, у ворот того места, где жили злые и весьма грешные люди. У ворот того города, о котором Господь сказал, что вопль, да, на них дошел до слуха моего. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. И сказал, государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдите в путь свой. Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение, испек пресные хлебы, и они ели». Вот мы видим его гостеприимство, его доброту. Мы видим, что он распознал Божьих людей в этих ангелах, и он сильно упрашивал, чтобы они вошли в его дом. Судя по тексту ниже, можно сделать выводы, что, вероятнее всего, его дом находился где-то в Содоме. Ну, так, скорее всего, я не могу говорить точно, но скорее всего. И происходят те страшные события, которые, ну, уже и так как бы многие знают. Вот. И по итогу Бог судится с этим городом. Бог судился с Содомом. И дальше его жена погибает, его дети не слушают его, когда Бог предлагает, что выведи да, свое родство, они не слушают, дети не слушают, они подумают, что он шутит, погибает. Вот. А старшие дочери так были воспитаны, и такие нравы у них были, что все очень страшно. Смотрите, друзья, небольшой компромисс, небольшое допущение, а как много изменилось в жизни человека, какой итог, какие плоды. Я не хочу никого как бы вести в какое-то такое неудобное состояние, но знаете, меня эта история заставляет переживать. И переживать за себя. Мы живем в таком мире, который тоже, вот знаете, так с первого взгляда посмотреть, как сад Господень, да, как земля египетская. Столько комфорта, столько удобства, столько есть к чему стремиться, столько есть ценного, хорошего, прекрасного, что хотелось бы нам иметь. И нужно пойти лишь на небольшой компромисс. Чуть-чуть. Зато чуть побольше денег. Чуть побольше комфорта. Удобнее. И для моих детей удобнее. И для моей жены удобнее. И все будет устроено. И все будет хорошо. Немножко надо заплатить. Чуть-чуть. Не обязательно переезжать сразу в город, достаточно лишь шатры у краев поставить. Небольшая лишь близость, но какие тяжелые последствия. Жена, дети. Страшно. И все дальнейшее потомство. Это народы, которые всегда воевали с Израилем. Братья, сестры, нам есть о чем задуматься. Мне есть о чем задуматься. Кто главы семей, мы ответственны за свои семьи. И если мы сегодня допускаем какие-то небольшие компромиссы с грехом в нашей жизни, то, может быть, мы и спасемся. А вот наши близкие не факт. Это ответственность. То, что я сегодня допускаю до себя, до своей жизни, для своей семьи, это ответственность. И нету здесь каких-то да, поблажек. Но все Бог приведет на суд в свое время. Всему будет какой-то итог. Он будет подведен рано или поздно. И как Бог судился с Содомом, Бог будет судиться и с этим миром, и с этой землей. Бог будет подводить итог. Как живем сегодня мы? Как живет сегодня наша семья? Что мы допускаем? Поймите, есть вещи, на которые мы порой не обращаем внимания. Мы порой можем допустить для себя посмотреть какой-то фильм со своей семьей. Провести время. Или какие мультики мы включаем нашим детям. когда христианские уже пересмотрели? А какую музыку мы слушаем? А какую музыку слушают наши дети? Это неудобные вопросы. Но это важный вопрос. Лот пошел на небольшой компромисс в своей жизни. И он получил очень печальный итог. Это страшная история. Библия показывает и учит, что небольшие компромиссы, небольшие какие-то поблажки в своей жизни в отношении греха, в отношении нечестивых вещей, они могут стоить очень дорого. Помоги нам, Господь, братья и сестры, чтобы спастись нам и нашим близким и родным, чтобы не так, как у Лота, чтобы так, как у Авраама, чтобы в семени нашем благословились люди, чтобы было благословение дальше шло, чтобы наши дети были примером и добром. Помоги, Господь, нам. Это наша ответственность, друзья. Пусть Бог нас благословит. Это очень сложно и непросто. И это война, которую вот мы живем, как уже братья говорили, да, распиная себя, где-то отказывая себе. И мы видим, что Авраам, вот, борясь, идя этим путем, да, он был готов пожертвовать всем комфортом, удобством, лишь бы быть верным Богу. А Лот не совсем был готов. Разный итог. Библия очень однозначно говорит по поводу мира, в котором мы живем. Вот. Мы порой, смотря на красоту, на прелесть этого мира, мы можем где-то обольститься и где-то можем забыть, но Библия, она однозначно, я не буду все зачитывать, я лишь кратко какие-то вещи, которые я выписал для себя, хотел бы напомнить нам. Деяния, 2 глава, 40 стих. Апостол Петр в своей проповеди говорит: спасайтесь от рода сего развращенного. Видите, однозначная оценка. Иакова 4:4. Дружба с миром, вражда против Бога. 1 Иоанна 2 глава. Это я, наверное, зачитаю. 15-16 стих. Угу. 1 Иоанна, 2 глава, 15-16 стих написано: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Смотрите, как категорично. И мы привыкли к этим стихам. Но если задуматься, они порой очень контрастируют с тем, как мы думаем про этот мир. Мы ведь порой не так категоричны. Тут вопрос не про то, что надо шарахаться от этого мира, поймите правильно, да, вот, и жить как-то дикарями. Вот, речь вообще не про это. Речь про отношения, речь про любовь к земному, греховному, каким-то душевным вещам, плоским вещам. Вот. Речь про то, где мы идем на какие-то компромиссы, и Библия говорит однозначно, это дружба с миром. Если мы хотим дружить с этим миром, это есть вражда против Бога. У этого будут свои последствия. Галатам 1 глава 4 стих написано: чтобы нас избавить от лукавого века, Христос пришел. Видите, какой контраст Библия говорит, да? Все, что касается этого мира, этого века, этой жизни, да, лукавый, злой, развращенный. И Бог пришел нас отсюда избавить. И Он, да, говорит своим ученикам: не прошу, чтобы ты их взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Мы остаемся здесь. Мы продолжаем жить здесь. Но нам очень важно, от этого зла сохраниться. Мы живем в такой близости с этим миром, что есть, ну, искушение где-то поддаться, где-то принять образ мысли, какие-то ценности этого мира, какие-то понимания этого мира, что где-то обмануть – это не грех, где-то солгать – это ничего страшного. Вот. Какие-то другие вещи, где-то что-то посмотреть, ну, так все делают. Друзья, это опасно, и нам нельзя на это поддаться. Мы продолжаем жить среди этого мира, но Бог нас призывает жить совсем другой жизнью. Чистой, святой, непорочной, порой некомфортной, порой неудобной. Порой, как Авраам, вот ушел он, да, и там не такая была земля, как у Лота. Ничего не скажешь, не такая. Там больше на пустыню похоже. Не скажешь про нее, что это вот сады Господни. Нет, не сады. Но там было нечто большее. Заметьте, когда Господь тогда приходит, сам Бог является Аврааму. А к Лоту не пришел. Два праведника, ну какая разница, друзья? Два праведника, две истории, две судьбы, ну какой контраст? Помоги, Господь, братья и сестры. Из этой истории мне хотелось бы сделать... вынести две основные мысли. Первая мысль, да, дружба с миром и компромисс с грехом, они имеют реальную опасность для нас. И этому будут последствия, точно будут. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, этому будут последствия. И это реальная опасность, эта история учит нас тому. И вторая мысль, я вернусь ко 2 Петра, 2 главе. Написано: «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Знаете, в этой истории, помимо вот этого строгого предупреждения, я вижу еще удивительную Божью милость, что, несмотря ни на что, Бог спасает Лота, слава нашему Господу. Бог его спас. И все-таки он его спас. Он отделил, он провел эту линию, да, между Содомом, между его семьей, между его детьми, но праведника своего он все-таки спас, слава нашему Господу. Это милость Божия, слава нашему Богу. Он знает, как спасать, он силен спасать. Но это спасение, это не самый лучший путь, это не самый лучший вариант. Я бы не хотел такой вариант. Это спасение, это как в 1 Коринфянам 3 главе 15 стихов написано, да? У кого дело сгорит, потерпит урон, да? Но спасется как бы из огня. Не лучший вариант. Да, Бог силен спасти и так, но это не лучший вариант. И мне хотелось бы молиться. Мне хотелось бы молиться за себя. Мне хотелось бы молиться за всех нас, чтобы Господь, Он нам помог в этой жизни. Это не просто где-то, да, распинать свою плоть страстями, похотями. Это не просто порой не идти на компромисс с грехом. Порой это очень сложно. Я не так давно устраивался на новую работу, ну, порядка года, полтора назад. И... пусть никого не заденет это. Я встал перед таким вопросом, что если я буду отчитываться, ну, на официальную зарплату уходить, у меня до этого была неофициальная, ну так было заведено на предыдущей работе. Так вот, если я буду уходить на официальную, то я потеряю определенные выплаты на своих детей. И я, проговаривая это со своим будущим начальником, проговаривая этот момент. Он говорит, мы тебе сделаем, как тебе нужно. Если нужно мало выплаты, мы сделаем мало выплаты. И я уже, я думаю, слава Богу. А потом я думаю, что-то же здесь не так. Это же получается не совсем как-то правильно. Хотя как бы много теряю. Мы несколько дней с женой пересчитывали все наши финансы, что мы будем получать и что мы потеряем. И очень грустно было это осознавать. Но я подумал, что если я соглашусь на это, то я потеряю намного больше. А если Богу надо, Он найдет, как меня благословить. Слава Богу, благословил. Друзья, это такие небольшие нюансы, такие небольшие мелочи, но нам важно в них быть верными. Нам важно хранить свое сердце чистым. Мы пред Богом ходим, и мы пред Ним дадим отчет. И небольшие вещи, небольшие компромиссы, они могут иметь тяжелые последствия для нас, для наших семей. Друзья, это ответственность пред нашим Богом. Давайте мы будем молиться, чтобы Господь нас благословил, Он помог нам, дал нам мудрость, правильно понимать, как жизнь эту прожить, сложную жизнь, непростую жизнь, как с грехом на компромисс не пойти, как чистым остаться. Давайте мы об этом помолимся. Правда, не хочу, чтобы мои слова как-то были восприняты, как какое-то руководство категоричности какой-то, безрассудительности. Все равно мы должны быть рассудительными. По каким-то вопросам в своей жизни, быть благоразумными, Если сложные вопросы, надо советоваться с братьями-служителями. Когда у меня возникла такая ситуация, я подходил к брату Лёше, говорю, такая ситуация, и вроде понимаю, что ложь, но как-то хочется, чтобы не ложь была. Так-то да, как обман. Я говорю, это я и хотел услышать. Друзья, пусть Господь благословит. Конечно, это очень сложная жизнь. И очень разные ситуации бывают. И нельзя на все как категорично так среагировать. Надо рассуждать, думать. Но главное, чтобы в сердце было это желание угодить Господу. Стремление жизнь свято прожить. Чисто, непорочно, угодить Ему. И обращайтесь к Господу, и Господь проведет вас. Он знает, как спасать, как мы читали в 2 Петра. Он знает, как провести. Он знает, как нам помочь в этом всем сложном мире, как нам святость свою сохранить. Господь знает и проведет. Слава нашему Господу.